Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.
Сегодня я хотел бы поговорить о видимостях творений и о подлинном творении Господнем. Дело в том, что на протяжении всех предыдущих занятий по этому предмету, если вы помните, Господь от вечности, Господь в творении, особенно последняя тема, как совершалось творение Господним присутствием в творении, у вас вполне могла сложиться определенная космогоническая картина, то есть концепция Вселенной. То есть, что вот творение начинается от Солнца мира духовного, потом происходит вот в начале времен, то есть Господь сотворил Вселенную, Он в ней не присутствовал, но присутствовал только по соответствиям. Соответственно, вот когда люди жили на нашей земле, вот эти в древнейшей церкви, то Господь в их времена не присутствовал. А потом вот после своего воплощения он стал присутствовать в творении. Соответственно, вот если по времени разделить, я знаю, там до пришествия Христова, то Господь может сложиться, опять же, по иллюзиям такое впечатление, что вся Вселенная Господа не имела присутствующим в творении, а после этого Господь начал присутствовать в своем творении. И это можно продолжить и на всю Солнечную систему, и до галактик, и начать потом как-то комбинировать, пытаться это совмещать. И все это будут, в общем-то, не более чем иллюзиями. Иллюзиями, имеющими с реальностью немногим более, ну, вообще ничего общего, не, в смысле, не более общего, чем вот первое описанное творение в первой главе книги «Бытие», которое, в общем-то, до определенного момента люди тоже воспринимали именно как космогоническое описание, что вот Бог там, за 6 дней сотворил землю, что от сотворения мира прошло там 6 с чем-то тысяч лет, что вот земля плоская, там солнце кружится вокруг нее. В общем-то, тысячелетие для людей это было, ну, как бы космогоническая концепция природного существования Вселенной. И они мыслили и жили, исходя из этой концепции. Сейчас на основании небесного учения веры можно начинать творить более сложные религиозные концепции, чем, кстати, люди и занимались. Вот когда была создана General Church, то на протяжении вот конца 19 века, начала 20 столетия, они изобрели целую, так сказать, науку на основе небесного учения веры, которую они в то же время пытались согласовать с этими, с естественно научными фактами, получаемыми уже чисто научным миром. И вот они создали для себя вроде бы до какого-то момента непротиворечивую теорию, как Вселенная выглядит материально, вот как происходили исторические события. И до какого-то момента это было вроде бы ничего, но потом опять начали множиться противоречия, начали происходить столкновения мнений, очень сильная борьба различных авторитетов, которая едва не развалила General Church. В результате епископ своим приказом приказал прекратить все эти разногласия, но проблема не была решена, она была только как бы заткнута приказом свыше административным. Но как бы основой этого неприятной было именно то, что люди начинают жить, составляют себе на основании буквального смысла небесного учения веры какую-то иллюзию. И дальше начинают жить, исходя из вот этой вот иллюзии. И воспринимать ее как чисто научные факты. Но Более того, я скажу, что как это не будет странно звучать, любая космогоническая теория, построенная особенно на основе чистой натурофилософии, то есть современной науки, такая вот космогоническая теория, а вот ученые как бы плодят эти космогонические теории, там теория большого взрыва и так далее, так вот с реальностью все это будет иметь не больше общего, чем вот эти же космогонические мифы, построенные в свое время, ну, на основании первой главы книги «Бытия», которые сами являются воплощением более древних мифов, или же вот на основании извлеченного из небесного учения веры таких вот видимостей определенных. Секундочку. И суть заключается в том, что древние мифы, ну, на основе которых была создана первая вот эта вот глава книги «Бытия», да и вот эти вот видимости, которые мы получаем из небесного учения веры, все эти видимости возникли как проекция определенного рода соответствий. То есть за ними, в смысле внутреннем, стоит на самом деле подлинная божественная истина. То есть, хотя чисто смысл буквальный, вот видимости, не имеют с реальностью ничего общего, но они стоят ближе к реальности, чем, скажем, теории, полученные на основе исследования природы, основанного на современном, то есть чисто материалистическом научном методе, который... оно опирается исключительно на исследование феноменов мира природного. Ибо современные физические теории построены на основе натурофилософии, которая возникла на основе наблюдений за феноменами мира природного и телесного, то есть занималась изучением и систематизацией мира следствий, не имея при этом ни малейшего представления о том мире причин, следствием которого является вот этот наш природный мир. Как говорит об этом небесное учение веры, весьма нужно знать, что есть два солнца. Одно духовное, а другое природное. Солнце духовное для находящихся в мире духовном, а солнце природное для находящихся в мире природном. Без познания об этих двух солнцах невозможно ничего правильно уразуметь о сотворении и о человеке. Ибо хотя бы в таком случае и были видны следствия, но если в то же время не будет усмотрена самая причина этих следствий, то следствия будут видны только как бы в сумраке ночи. Ибо все существующее в мире природном есть лишь следствие, а все существующее в мире духовном есть причина этого следствия, и без этой причины от духовного ничто природное существовать не может. То есть, если ничего не известно о мире причин или же о мире духовном, и уж тем более о причине всех причин или же о Господе, как в творении, так и от вечности, то бессмысленны даже попытки построить космогоническую модель Вселенной или же получить хоть малейшее представление о том, что такое есть человек в естестве своем. Ибо без таковых познаний человек будет всегда мыслить лишь видимостями. Ибо познание следствий без причин – это лишь видимость реальности, а не собственно реальность. А видимость может порождать лишь фантазии и ничего больше. Ибо когда человек собирается составить себе представление об общих началах существования Вселенной, в частности о ее творении, ему необходимо рассматривать их в самых их первоосновах, каковыми являются феномены высших или же духовных степеней реальности. Ибо согласно божественному слову, говорить о них не взявши их в их первоначалах, значило бы говорить о них только по их следствиям, а не по причинам. Следствия же дают познание только о следствиях. И одни следствия, как бы ни были они хорошо рассмотрены или объяснены, никогда не раскроют самой причины. Причинами же раскрываются следствия, и знание следствий по причинам есть, собственно, дело мудрости. Изыскание же причин по следствиям не составляет мудрости, потому что в таком случае представляется много обманчивого. И его-то исследователь и принимает тогда за причины. А это значит подменять мудрость безумием. И это так потому, что причины составляют предшествующие, а следствия составляют последующие. А из последующего нельзя видеть предшествующего, но последующее из предшествующего можно видеть. Таков порядок. Как вы понимаете, отсюда совершенно ясно следует, что натурфилософские науки, взятые сами по себе, без знания и учета духовных первооснов Вселенной, создают лишь заблуждение, ибо в процессе такого познания появляются лишь видимости истинного, которые подобный исследователь затем и принимает за причины. Какое безумие за всем этим следует, догадаться нетрудно. Мертвой природе начинает приписываться животворная сила. Появляются теории эволюции мертвой материи, вплоть до порождения живого разума, ну и так далее. Как я уже говорил, подобного рода космогонические построения говорят о подлинном порядке возникновения Вселенной еще меньше, чем космогонические мифы древних. Но для чего для человека телесного они как раз выглядят гораздо правдоподобнее и точнее, потому что он в состоянии оценивать их, лишь сравнивая, собственно, с миром эффектов. И с порядком видимости этого мира они согласованы куда больше, чем древние мифы, хотя последние и несут в себе соответствие с самыми высшими степенями порядка, вплоть до самого Господа от вечности. А эти научные построения соответствуют себе лишь самым нижним степеням порядка мира духовного, лишь на одну степень приподнятого над миром чисто природным или миром чисто композитных форм. Для сравнения, если мы возьмем, скажем, творение, как это описано в книге «Бытия», вот эти вот 7 дней, то в своих основах они соответствуют божественной истине в совокупности возрождения человеческого сознания. И как это будет показано в дальнейшем, творение и существование человеческого сознания это на самом деле являются совершенно адекватными между собой величинами, а не творение вот именно вот как бы в такой парадигме, как существование материальной природной Вселенной, как феномен пространства и времени. Да, так вот, возвращаясь, если мы возьмем вот это описание 7 дней творения, то есть само по себе это не более чем миф. Но это миф, который в себе содержит соответствие вплоть до божественного, самого божественного от вечности. А вот если мы возьмем творение, как оно описывается в современных научных теориях, то современный ученый изучает следствия, причин которых он не знает. Он видит определенные закономерности в этом следствии. И на основании этих закономерностей он составляет такую теорию непротиворечивую, именно потому, что оно, как бы эти следствия, их последовательности между собой, описывает, ну, с очень большой точностью. И иллюзия реальности возникает почти стопроцентно. Но так как он описывает, в общем-то, мир иллюзий, потому что мир следствий, без видимости тех причин, которые порождают этих следствий, есть мир иллюзий, это не настоящий мир. Следствие не существует без своей причины. Следствие существует только в комплексе с причинами. И если мы видим только следствие, не видя причины, это все равно, что мы делаем заключение о предмете, видя только его поверхность, совершенно не зная ни его употребления, ни что находится внутри. То есть мы плаваем как бы в своих иллюзиях по поводу этого предмета. Особенно если мы не имеем о нем предзаданной правильной мысли. И вот создаются теории, которые описывают наши иллюзии с точностью до 100%. И они соответствуют вот этим видимостям, иллюзиям мира природного. Для примера, вот я приведу, скажем, вращение Солнца вокруг Земли. То есть вот раньше существовали научные теории, которые описывали с точностью до видимости описанного мира, а вот эти путешествия небесных светил по небу, вот эта Птолемеевская система. Ну, с Солнцем это было просто, вот Солнце крутится вокруг Земли. Но если звезды вращаются вокруг Земли, то они делают какие-то очень странные финты, особенно планеты. Потому что планета — это проекция круглой орбиты, так сказать, ну, на нашу Землю, она уже не получалась круглой, а получалась очень сложный путь. И Птолемеевские, чисто практические таблицы, они со 100% точностью описывали движение всех небесных наблюдаемых светил по небосклону. Но вот эти эпициклы, то есть их странные развороты на небосклоне, он хоть и описывал, но объяснить не мог. И в древние фантазировали, они составляли некую сложную комбинацию небесных сфер, которые между собой как механизм движутся по сложным путям, там, пересекаясь между собой, образуя вот эти вот странные эпициклы. И вот эта вот теория, она как бы 100% описывала видимую реальность, но при этом оставалось непонятен сам механизм, почему это так происходит. И то же самое с современными физическими теориями. То есть мы вроде бы уже знаем, что вот Земля крутится вокруг Солнца, что Солнце находится посреди галактики, что есть вот, так сказать, метагалактика и так далее. И вот то, что мы видим, мы описываем 100%. Остается только непонятно, как все это происходит. То есть почему это все происходит. Но это все относится насчет того, что это может быть познано, просто наука вот современная еще не дошла, но это не меняет самого принципа. Так вот, на самом деле все эти суперсовременные физические теории, там, с большим взрывом и все так далее, они принципиально ничем не лучше вот этой же Птолемеевской теории, которая описывала нашу Землю вот как центр Вселенной, вокруг которой вращаются все остальные небесные светила. Она просто более точно описывает видимости. И поэтому кажется нам более верной, особенно если сравнивать с этой Птолемеевской теорией. И создается иллюзия, что вот как бы научный прогресс ведет нас к все более верным теориям. Что вот Птолемеевская теория была каким-то приближенным описанием реальности, но сейчас она устарела, у нас есть более, так сказать, верная, а в будущем наука даст еще более верное, и в идеале мы как бы стремимся к абсолютному знанию. Но вот эта классическая математическая задача по приближению многоугольника к кругу. То есть мы наращиваем количество вот этих вот граней, и многоугольник все больше и больше становится похож на круг. Но на самом даже деле даже там 100 тысяч миллиона угольник, который внешне будет казаться почти практически кругом, он не более круг, чем вписанный в него треугольник. То есть в принципе по качеству. Но он создает большую иллюзию того, что он круг. То есть его с кругом спутать легче, чем треугольник. Вот так же и современное научное знание. Потому что для того, чтобы видеть реальность, как она есть, нужно знать вот этот самый круг заранее, нужно его видеть. К нему нельзя приблизиться путем наращивания грани многоугольника. А современная наука, которая изучает мир иллюзий, то есть мир следствий без знания причин, это и есть именно наращивание, постоянное кропотливое наращивание грани многоугольника в надежде, что когда-нибудь он станет кругом. То есть задача в принципе неисполнимая. И в общем-то все, кто серьезно задумывался над этим, все эти ученые, они рано или поздно понимали принципиальную недостижимость задачи. То есть решить какие-то практические задачи наука может. Например, астрономия и вот древние науки занимались практически для навигации. Я имею в виду не жрецов, а именно ученых. И в принципе даже Птолемеевская система решала проблемы навигации ничуть не хуже, чем Коперниковская. Только расчеты были сложнее. То есть единственный практический результат для навигации теории Коперника был тот, что упростились расчеты. Но принципиально ничего не поменялось для практики. А с точки же зрения приближения нас к абсолютной истине, что теория Птолемея, что теория Коперника, что все современные физические теории, они как бы принципиально ни на йоту не приближают нас к подлинной, именно космогонической парадигме понятия того, что же такое есть Вселенная. И именно потому, что невозможно приблизиться к этому, изучая мир причин, не имея ни малейшего представления о тех следствиях, из которых они возникли. И более того, при всех различиях тех видимостей, на основе которых возникли в природных рациональных началах у людей эти космогонические теории, или же мифы и современные физические теории, то есть все вот эти парадигмы, от мифов до современных, так сказать, теорий Большого Взрыва, у них у всех есть одно общее начало, или же общий комплекс начальных видимостей, то есть базовых, как бы принимаемых аксиоматично, которые и формируют, собственно, ту общую для них всех парадигму мышления, в рамках которых они и создавались. И эти три основных или же базовых видимости – это видимости пространства, время и личность. Человек не может приступать даже к самым первым основам духовного постижения и осмысления Вселенной, пока он не возвысит ум свой над этими базовыми видимостями. Как бы хорошо он ни изучил бы даже такие, казалось бы, высшего сорта духовные описательные источники, как наука соответствий и небесное учение веры. Ибо, как просит нас, собственно, сам Господь в своем божественном слове, я прошу вас, не вмешивайте в идеи ваши пространство и времени, ибо поскольку при чтении следующего в идеях ваших будет время и пространство, постольку вы и не поймете того, что там будет сказано. То есть, как бы яркий пример, вот то, что происходило в General Church в начале века, в конце прошлого века, то есть то, что происходит у многих читающих этих книг. У человека есть некие предвзятые, так сказать, стереотипы мышления. Допустим, вот когда стереотипы мышления, эти могут относиться к каким-то христианским доктринам. Но это и вот есть парадигмы, которые свойственны всем людям. Христианам, нехристианам, физикам, лирикам и так далее. Это вот парадигма, определенное представление о пространстве, времени и личности, как составляющих материальную Вселенную. Так вот, до тех пор, пока человек пребывает в этих заданностях, пока его сознание от них не освободилось, он, читая небесное учение веры, будет плавать именно в иллюзиях восприятия. Причем он может затвердить наизусть, что от них надо избавиться, что вот надо мыслить по состояниям и так далее. Но прежде чем приступать к небесному учению веры, если он хочет уйти от видимости ее восприятия, ему нужно проделать именно вот эту отрицательную работу. То есть, чтобы построить новое, сначала нужно снести старое. Попытка строить новый дом на том месте, где стоит старый, не снесенный до фундамента дом, вызовет лишь, так сказать, рюшки и украшения на старом доме. Но ничего не изменит в принципе. И вот поэтому небесное учение веры говорит, если вы хотите выйти за основы, за базовые основы, избавьтесь прежде всего от этих вот иллюзорных, заданных как бы от рождения и воспитания представлений. Причем я еще раз хочу подчеркнуть, что это не имеет никакого связи с процессом возрождения, спасения человеческого. То есть нельзя думать, что если человек не избавится от вот этих базовых видимостей, пространства, времени, то ему бесполезно читать небесное учение веры, и он оттуда не получит никакого возрождения, никакого спасения. Я бы даже сказал более, человек может радикально очистить свой мозг от этих видимостей, он может умом своим возвыситься в самое высшее небесное постижение, то есть увидеть Вселенную такую, как она есть в себе, через призму, через кристалл вот этого небесного учения веры. И в то же время волею своей, если он останется в аду, не будет преобразован, это ему не окажет никакого помощи ни в спасении, ни в возрождении, ни в приближении, ни в вхождении в небеса. И более того, человек может всю жизнь пребывать в этих видимостях, мыслить о небесном учении веры по этим видимостям. И в то же время, если он будет идти по пути тех простых заповедей и тех рекомендаций, начиная с самого нуля, по преобразованию своего воли через свое сознание, постепенному возрождению и возрастанию в Господе, то такой человек спасается, даже если он пребывает в этих видимостях. Но тут для него всегда существует опасность, он эти видимости никогда не должен превращать в убежденности, то есть он не должен их подтверждать. Он всегда должен помнить, что ум его не видит истины, как она есть, а видит лишь только видимости в Божественном Слове, и не зацикливаться на тех представлениях, которые он оттуда заимствовал. И об этом небесные веры тоже постоянно предупреждают, что видимости для человека не опасны. Видимости становятся для человека опасными тогда, когда они превращаются в подтвержденные ложности. То есть вот как видимость превращается в ложность, когда она подтверждается и начинается принимать за реальность. Поэтому первооснова и самое главное в небесном учении веры — это именно то, что ведет человека к возрождению и в конечном счете к спасению. А вопрос, связанный с расформированием видимости, он может помочь в формировании рационального в человеке определенной части, но он не может помочь человеку. Он может помочь человеку уйти от определенных заблуждений. Но опять же, человек никогда не должен, даже когда он пребывает на уровне высших постижений, превращать их в подтвержденные абсолютности. Вот в этом заключается высшее смирение познания. Как бы тебе ни казалось, ты много познал, ты всегда должен помнить, что любая большая величина твоего собственного познания является исчезающей малой величиной по отношению к тому незнанию абсолютному, которое тебе свойственно как личности ограниченной, что абсолютное познание свойственно только Господу. Ты же можешь приобщаться лишь к частичностям этого познания и наслаждаться им. То есть вот такие познания вещей духовных становятся именно к усложнениям и удовольствиям духовным, которые Господь дает людям наслаждаться, то есть приобщаться к своей неизреченной божественной мудрости, если люди возрождаются и приобщаются к Его Царствию. Но всегда надо помнить, что это наслаждение может превратиться и в наркотик, если оно будет форсироваться, если оно будет употребляться только само по себе. Если будет при этом забываться, что главное для человека все же возрождение его воли, и возрождение его воли, возрождение его личности и вот это вот спасение в новой воле Господней, которая присутствует в нем благолюбием. А и что это главное? А все остальное — это как бы принесенное удовольствие. И уж тем более самая большая опасность будет состоять тогда, когда человек начнет думать, что вот он стал настолько мудр с помощью этого, что вот он спасается этим, а тот, кто не стал настолько мудр, тот не может быть спасен и причислен к Господнему Царствию. Вот это вот может быть самая большая ошибка. Я как бы хочу это вставить сюда, вот таким лирическим отступлением, потому чтобы как бы сознание, возвышаясь все выше и выше, не начинало впадать вот в такие, выходить из смирения. Смирение перед Господним премудростью. Если возвратиться к нашему предмету, то небесное учение веры, в частности, относительно постижения творения Вселенной, конкретизирует вот эту общую рекомендацию не зацикливаться на пространстве и времени, освобождаться от них, конкретизирует следующим образом. Само творение не может быть схвачено мыслью, если мышление не избавится от пространственно-временных представлений. Если же избавиться, постижение возможно. Избавься, если можешь, или насколько можешь, и удерживай ум в идее абстрагированной и от пространства, и от времени. И ты постигнешь, что не существует никакой разницы между пространственным максимумом и минимумом. И потому ты не можешь иметь никакой знакомой тебе идеи о творении Вселенной, кроме как о единичном творении во Вселенной. И от него существует разнообразие в сотворенном, которое в Богочеловеке бесконечно и поэтому пребывает неисчислимо в Солнце, как в первом исходящем от самого Господа. И эти неисчислимости в виде отражения существуют в тварной Вселенной. Из этого следует, что не может быть нигде ни одного предмета совершенно одинакового с другим, откуда и происходит все то разнообразие, какое представляется взору совокупно с пространством, в мире природном и в видимости пространства в мире духовном. И разнообразие это существует как во всех общностях, так и во всех частностях. О сотворении Вселенной и всего в ней нельзя сказать, что оно было произведено от пространства и до пространства, или от времени и до времени. И таким образом нельзя сказать, что оно было произведено постепенно и последовательно, ибо оно было произведено от вечного и от бесконечного. Не от вечного во времени, которого быть не может, но от вечного без времени. Ибо такое вечное есть одно с божественным. И не от бесконечного в пространстве, которого также быть не может, но от бесконечного без пространства, которое одно с божественным. Я знаю, что эти истины превосходят идеи мышления, пребывающего во свете природном, но они не превосходят идеи мышления, пребывающего во свете духовном, ибо в этих последних нет нисколько пространства и времени. И даже не совсем превосходят они идеи мышления во свете природном, потому что, когда говорят, что невозможна бесконечность пространства, то каждый по рассудку подтверждает эту истину. А то же самое должно сказать и о вечном, так как под вечным, разумеется, бесконечность времени. Ибо, говоря о вечном, обыкновенно думает о нем по времени, а не по вечности. Кроме того только, когда удаляют время. Первое, что нужно отсюда, из вот этой цитаты выделить, так это то, что о сотворении Вселенной и всего в ней нельзя сказать, что оно было произведено от пространства и до пространства, или от времени до времени. И таким образом нельзя сказать, что оно было произведено постепенно и последовательно. А ведь именно на идее, опирающейся на самое укорененное наше представление о пространстве и времени, о том, что творение – это последовательный процесс по времени, протекающий изменениями своими в некотором определенном пространстве, изъеждутся любые космогонические теории, свойственные человеку на нашей Земле, от древнейших мифов и до современнейших космогонических теорий физики. Я уже как бы говорил достаточно много времени раньше, стремясь показать вам, насколько иллюзорными являются представления о времени, протекающем в некоем определенном пространстве. Нынче к осознанию иллюзорности этой идеи можно прийти и с помощью построений чисто натурфилософских. Я здесь имею в виду физику. Но этот путь может выполнить лишь отрицательную работу, то есть показать, как оно не есть на самом деле. Да и то в крайне ограниченных рамках. Понять же, как оно есть на самом деле, можно лишь посредством изучения того, что об этом было сказано в небесном учении веры. Но понять можно, лишь избавившись от этой ложной парадигмы, то есть определенных представлений о пространстве и времени, для чего физика может оказаться весьма небесполезным подпорьем. Проблема же, однако, заключается в том, что для того, чтобы воспользоваться каким-либо инструментом, нужно уметь им владеть, то есть иметь определенное представление об инструментарии, в данном случае физике. Опять же, я говорю, как говорил это и раньше, вот если есть желание, я могу привести семинар и показать это с точки зрения физической, вот употребляя формулы, как это выглядит. Но если нет желания, то как бы вам останется просто поверить мне на слово, что эта работа была проделана и были получены определенные результаты. То есть, как вы помните, мы об этом уже говорили ранее, что существует четырехмерное пространство, которое людьми воспринимается трехмерными срезами, и поэтому им представляется, что есть трехмерное пространство, состоящее из временных каких-то моментов. То есть вот эта кинопленка, на которой, это как бы в плоскости, на которой снят весь фильм, от первого момента и до самого последнего. Допустим, представим жизнь человека в этой кинопленке, в виде некой кинопленки. Вот он рождается, вот он нам кажется, вот он рождается, вот, допустим, в городе Львове, живет в городе Львове, в нем вырастает, допустим, работает, создает семью, там, как-то приобщается к чему-то, не приобщается, стареет, умирает. То есть нам кажется, что вот есть некое пространство, вот город Львов, в котором происходят изменения по времени, что здания стареют, что там люди стареют, строится новое, разрушается старое. Вот это все чистейшая вода иллюзия. Потому что в четырехмерном пространстве времени это выглядит совсем иначе. Есть вот эти континуумы, как их иногда принято называть в физике, хотя там им придается совсем другое значение. Я бы это слово перечисляю. То есть вот есть, мы делим как бы на моменты. Вот момент рождения, то есть город Львов сейчас и город Львов, ну, допустим, 10 лет назад, это совсем другое пространство. Оно связано с тем пространством определенного рода как бы преемственностью. То есть дом, который мы видим сейчас, и дом этот 10 лет назад, и в 16 веке, это разные дома. Оно нам кажется единым пространством, но разнесенным по времени, именно из-за иллюзорности нашего восприятия. А вот это совершенно, и этот дом четырехмерный, вот мы его видим срез, вот мы видим срез его сегодня. Мы видели срез его, допустим, 10 лет назад. Кто-то видел его срез в 16 веке. То есть мы его не видим таким, как он есть. Для того, чтобы увидеть его таким, как он есть, его надо увидеть именно в четырехмерном пространстве. От момента его строительства и до момента его разрушения. Мы же судим по нему по срезам, и нам кажется, что это один дом, с которым происходят некие изменения. Вот он возник, существовал и разрушился. А он просто существует во всех своих формах, которые мы называем, ну, временными состояниями. То есть он существует в пространстве. Время же – это иллюзия нашего восприятия. И по этому примеру вы можете себе представить, что есть жизнь человека, то есть как материального существа. То есть он просто существует в этой четырехмерной материальной вселенной от своего рождения и до своей смерти. Соответственно, и вся вселенная, она вот эта иллюзия, что она возникает, развивается, там рождаются звезды, умирают звезды, появляются планеты, человечество и так далее. Это все иллюзия восприятия. В подлинном, как оно есть, это все просто существует. От, так сказать, первых ее пределов и до последних. И бессмысленно вот искать границы этого пространства. Опять же, мы скажем дальше, почему. Потому что Вселенная получается как бы набор существующих предметов. Вот нет единого пространства для всех предметов. Потому что пространство, оно состоит из предметов, его составляющих. Вот это бесконечное разнообразие предметов, которое нам кажется, бесконечное разнообразие процессов, это есть лишь отражение бесконечного разнообразия в том, откуда эта материальная вселенная возникает и от чего она существует. То есть она есть как бы зеркалом, в котором застыло вот это отражение всей совокупности всех уровней порядка над ней находящихся, основанием пирамиды. Как видите, при такой парадигме восприятия Вселенной, утверждение небесного учения веры о том, что о сотворении Вселенной и всего в ней нельзя сказать, что оно было произведено от пространства и до пространства, или от времени до времени, и таким образом нельзя сказать, что оно было произведено постепенно. Постепенно и последовательно. Это утверждение начинает выглядеть более рассудочно и постигаемо. То есть наше представление, не только наше, вот начиная от этих космогонических мифов, кончая современными космогоническими теориями, как? Вот создается Вселенная. Вначале там Бог сказал слово. Или вначале был большой взрыв. Потом это начинается процесс развития. Творение состоялось, и Господь дальше продолжает творить галактики, там планеты во времени. Они рассыпаются, а Он творит новые. Они опять рассыпаются, Он творит новые. Вот творение как процесс. Так вот тут сказано, что творение это не процесс. Он не происходит от пространства до пространства или от времени до времени. То есть Господь не творит Вселенную от времен начальника до времен конечных. И от пространства, допустим, одного конца Вселенной до второй. А наоборот, все это является элементами окончания творения. И пространство, и время, и вся материальная Вселенная. Это только последняя степень творения. А творение происходит от вечности, то есть от самого Бога, и от первых начал, и до самых его последних начал. То есть пространство и время сами являются элементами творения, причем самыми последними их элементами. Отсюда же видно, насколько беспомощны чисто натурофилософские потуги, или же изучение Вселенной единственно последствием без знания духовных причин, порождающих следствия в мире природы. То есть, когда под воздействием этой парадигмы ученые начинают изучать вот эту вот Вселенную, там, от Большого Взрыва до нас, появилась Земля, потом появились бактерии, потом обезьяны, потом люди. И вот начинает возникать все это безумие, теории эволюции, теории, так сказать, порождения мертвой материи, разума, теория порождения жизни мертвой материи. И я не раз уже приводил этот пример. Вот руководствуясь такой же парадигмы, если, скажем, игнорировать существование людей, вот можно взять, вот пойти в музей радиоэлектроники и посмотреть. Вот есть там приемник Попова, вот есть детекторный приемник, вот есть радиоламповый приемник. И вот так продолжается до, скажем, современного Пентиума IV. И можно создать достаточно непротиворечивую теорию эволюции вот, электроники от радиоприемника Попова до, скажем, Пентиума IV. Что вот материя породила этот приемник, а он эволюционировал туда. И можно придумать тысячи обоснований, не будет некоторых мелочей, то есть промежуточных звеньев, и не совсем понятно будет, как это там мертвые, скажем, полупроводниковые материалы вдруг могут собираться в такие сложнейшие микросхемы. Но это можно игнорировать и относить насчет там непознанности научной, которая когда-то будет познана. Вот так же вся теория эволюции. То есть есть проявление звенья, но эти звенья между собой не соединяются, нет приходного звена от человека, от обезьяны, от более примитивных форм к высшим. Эти звенья додумываются. И точно так же непонятно, как это так. Во Вселенной, в которой энтропия нарастает, мертвой материи, порождает все более сложные и совершенные предметы. То есть бактерии, потом живые организмы, растения, обезьяны, в конце концов, те же люди. То есть это противоречит самым основам физики как науки. Но, тем не менее, все списывается на некие непознанные механизмы Вселенной, которые все равно будут потом познаны. То есть в основе всего этого господствует безумная идея о том, что материальная Вселенная – это единственная реальность. И на вот этой парадигме, что в ней все протекают процессы, что это реальность как бы трехмерная, в которой происходят процессы по некому загадочному времени. И результатом этого является порождение вот всего того безумия современного восприятия Вселенной, всех этих космогонических теорий, ну, которыми сейчас так полна наша, скажем так, реальность. И из всего вышесказанного также видно, что бессмысленно говорить о творении как о феномене мира пространства и времени. Ибо мир пространства и времени, или же мир композитных форм, или же, как его еще называют, мир природный, есть последними началами творения. То есть он есть последним звеном в цепи существования, миром эффектов прежде всех его существующих причин. Но здесь прежде это не в смысле предшествующих по времени и даже предшествующих по пространству, хотя в первом приближении эту пирамиду как раз легче бывает мыслить, вот пирамиду порядка Вселенной, именно как о псевдопространственной пирамиде, составленной из различных степеней порядка. А предшествующих именно по причинно-следственной связи или предшествующих по духовным состояниям. То есть, чтобы объяснить здесь, я попробую, обычно, когда мы мыслим причинно-следствие, мы думаем так, что вот сейчас есть причина, потом будет следствие. Вот есть мячик и нога мальчика. Мальчик, скажем, копнул мячик, он полетел. То есть причина – это мячик копнули, следствие – он полетел. Но если рассматривать ситуацию в комплексе, то есть как полет мяча как следствие, а как вот этот удар по ногой по мячу как причина, зная, что они существуют как бы одновременно, то мы не можем говорить уже, что потому что они существуют, и момент, так сказать, удара по мячу, и полет мяча. Но одно предшествует другому. Вот опять же, вот этой четырехмерной Вселенной, одно предшествует другому, но предшествует по порядку, а не по существованию. То есть, когда мячик копает, уже существует и то, где мячик летит. И вот эти две связаны как причина и следствие. Но если мы их будем разделять, думать, что в тот момент, когда мячика ударили, еще не было мячика летящего, вот тут будет заблуждение. Вот тут будет вот приписывание пространственно-временной парадигмы. Что вот есть время. То есть во времени всегда кажется, что что-то уже есть, а чего-то еще нет. А чего-то уже нет. Вот это самое величайшее заблуждение, которое влияет и на саму причинно-следственную связь. Поэтому, когда многие читают небесное учение веры и думают, что они уже убрали у себя вот это вот пространство и время, но все еще мыслят в рамках не причинно-следственной связи по связи, а причинно-следственной по есть, нет, предшествует, значит, оно есть, а последующее его еще нет, вот все еще человек как бы путается в рамках вот этой прежней парадигмы. Он не может увидеть мир таким единым, как он существует. Вот мир, он просто есть во всей своем многообразии. Когда же мы говорим о процессе, как о развитии, мы в определенном смысле говорим об иллюзии. Если же мы говорим о предшествовании, именно вот как предшествовании по порядку, только тогда мы абстрагируемся от иллюзии и начинаем более-менее приближаться к какому-то определенному пониманию. Обычная парадигма творения Вселенной в любых представлениях, лимитированных видимости пространства и времени, мыслит творение как последовательный процесс во времени, протекающем в неком неизменном пространстве. Но, как мы уже видели, это чистейшая воды иллюзия. Ибо творение проистекает хоть и как процесс определенной последовательности, но процесс отнюдь не произведенный от пространства до пространства или от времени до времени, а произведенный от первых начал Вселенной или же от Солнца мира духовного и до начал последних, то есть до мира композитных форм или же мира природного. Процесс здесь, опять же, понятие чисто условное, ибо процесс подразумевает некую последовательность возникновения, где предыдущее существует прежде, чем начинает существовать последующее. В этом же процессе предыдущее хоть и предшествует последующему, но существует как бы параллельно ему, предшествуя не по времени или даже пространственно, но последственно причинной связи, как следствие предшествует своей причине по логике первенства, о чем мы уже говорили, а не по логике актуально-временного предшествования. Для восприятия этот процесс гораздо легче рассматривать в некоем псевдопространственном расположении конечной или же в определенных видимостях пространства и времени. Вот вспомните, в духовном видимости в мире нет пространства и времени, но существуют видимости пространства и времени. Потому что в духовном мире существование – это тоже в определенном смысле рассматривание. То есть ангел существует уже от временности и до вечности. Но для ангела как бы его жизнь – это бесконечное существование, развертывание вот этого вот процесса. То есть вот это же восприятие продолжается, вот как мы воспринимаем мир природный, который на самом деле просто существует. А мы его воспринимаем как процесс, что вот мы родились, живем, так сказать, приближаемся к смерти, умираем. Вот точно так же и в духовном мире. Но если здесь пространство и время – это как бы некие актуальности, то там это видимость. Но все равно проще рассматривать это именно вот в этих видимостях. И просматривать, и в смысле изучать, и в смысле жить. Но тут мы говорим именно о видимостях, потому что все элементы этого процесса связаны между собой степенями не сплошными, а раздельными. То есть в чем разница? В мире природном все связано единой сплошной степенью. Он сам есть одна сплошная степень. А вот в мире духовном весь все эти, так сказать, пирамиды, вот эта псевдопространственная, в ней все элементы, то есть уровни бытия, степени бытия, они связаны степенями раздельными. То есть отсутствует тот необходимый элемент, который связан, по нашим представлениям, с миром пространства и времени, а именно неразрывное единство и однородность. Я приведу пример, то есть что значит однородное. Вот в нашем представлении однородность пространства. Вот мы воспринимаем комната и коридор. То есть они связаны степенью сплошной. То есть мы переходим из комнаты в коридор, и вот они существуют как бы вот этой сплошной степени. В мире же духовном пространство, допустим, небес, небесных и пространство небес духовных, они являются степенями единого последовательного порядка. То есть небеса духовные, допустим, как следствие небес небесных. Но это не пространство, связанное, вот как вот в нашем представлении, комната и коридор, степенью сплошной. Между этими пространствами лежит степень раздельная. То есть одно пространство плавно не перетекает в другое. И вот точно так же во времени. В нашем представлении день сегодняшний, день вчерашний – это нечто, связанное сплошной степенью, то есть плавно перетекающее. Ну, даже если брать не день, допустим, минута сейчас и минута назад. Вот эти две минуты – это по времени сплошная степень. То есть нет вот этого дискретности, разрыва. В духовном же мире вот эта видимость времени, в котором живут ангелы, допустим, небесные, и видимость времени, в котором живут ангелы духовные, оно связано степенью раздельной. Вернее, оно существует по степени раздельной, а связано с соответствиями. Потому что все соответствия существуют только через степени раздельные. То есть в нашем случае между комнатой и коридором нет соответствия по раздельной степени. А вот в мире вот в подлинном порядке, вот в этом псевдопространственном восприятии вот семи уровней, семи состояний, помните, мы о них говорили, человеческого сознания, все эти уровни сознания составляют единство, но единство, связанное степенями раздельными. Вот эту разницу очень важно понимать. Но такое единство, то есть единство по степени сплошной, даже в мире чисто природном, это в общем-то тоже видимость. Но это та видимость, благодаря которой для нас существует мир единого пространства с более-менее синхронизированным и согласованным единым временем. Что это только видимость, это легче заметить на примере со временем. То есть у каждого человека, в общем-то, несколько свое время, хотя мы этого не видим, потому что не можем сравнивать. Потому что нам кажется, что один заторможен, а другой, как бы, наоборот, такой холерик. Но это мы можем сравнивать даже в самих себе, потому что, например, когда нам хорошо, время летит незаметно, а когда нам плохо, оно тянется. Вот один и тот же час может восприниматься и как вечность, и как быстролетное мгновение. Хотя вот если мерить по пространственному, то есть по временной стрелке часов, то есть оно в этом мире как бы объединено неким общим четырехмерным пространственно-временным промежутком, я имею в виду один час. Но для людей это как бы внутренне по состояниям, это совершенно разные реальности. Для одного это вечность, для этого раз мелькнуло. То есть уже тут можно видеть, что на самом деле вот эта синхронизированность, она чисто условная, она есть чистой видимостью. Так можно бывает и по пространству, но опять же мы этого не видим. А почему? С пространством это сложнее. Но и тут можно отметить это же самое, но на уровне определенных физических измерений. Вот в квантовой механике, например, есть такой принцип, что невозможно на определенной, так сказать, степени дискретизации, уменьшения, определить одновременно и две координаты – время и, так сказать, пространственные координаты. То есть мы точно знаем или время, вот положение частицы, или ее пространственные координаты. Но мы никогда не знаем точно вот момент времени с точными координатами. То есть начинается некая дискретизация, некая вот расплывчатость. И это же можно определить, например, по элементарному миру элементарных частиц, вот, например, скажем, электрон. То есть электрон считается как бы частица, но это частица-волна. То есть электрон, например, когда он проходит через две, так сказать, соизмеримые с его размером атомные щели, он начинает между собой интерферировать. Но он волна не только по трехмерному восприятию, он волна в едином четырехмерном мире. То есть вот если мы возьмем процесс, это видно вот на процессе светоизлучения, то есть как бы интенсивность нарастает и потом падает. Вот эти, видали, может быть, волны такие изображают, синусоиды. Так вот, существует момент по четвертому измерению, когда частица есть, а существует момент, когда ее нет. То есть по четвертому измерению частицы тоже расположены как волновые процессы, а не как некая единственная колбаска, которая связана. То есть если мы возьмем существование электрона, то мы будем мерить, вот будем мерить по, так сказать, ну, этой, по координатной прямой времени, то в какие-то моменты он есть, а в какие-то моменты его нет, а в другие моменты он опять есть. То есть получается, что он существует по времени как бы прерывисто. То он есть, то его нет. Но если мы рассматриваем его как единую четырехмерную систему, не последовательно, а как единую, то он представляет из себя как бы цепь вот этих узлов, шариков энергии расположенных. Мы это воспринимаем как единый электрон. А на самом деле это множество энергетических вот этих максимумов, которые мы воспринимаем как единое только потому, что длина секунды, она составляет 300 тысяч километров. То есть, когда мы едем на поезде, и столбы начинают мелькать. Если скорость достаточно большая, то бетонные столбы для нас сольются в единую бетонную стенку. То есть мы не будем видеть промежутков, а мы будем видеть только вот эти вот, ну, сами столбы. И вот точно так же, почему нам кажется, что это сплошное вот наше пространство и время? Потому что мы не видим вот этого мелькания элементарных частиц. Если на уровне мы спустимся на уровень элементарных частиц, то мы увидим, что все это дискретно как по четвертому измерению, так и по трехмерному. То есть, что вот тут есть частица, тут есть частица, тут есть частица, а между ними пустота. А в четырехмерном измерении это как бы шарики. Вот эта вот дискретность. То есть, каждый шарик это как бы момент существования. Но целое соответствует из многих этих моментов. Если вы понимаете, тело человека, оно состоит на самом деле из чего? из, допустим, каких-то органических элементов, которые в свою очередь состоят из химических элементов. Те, в свою очередь, состоят из молекул, молекулы состоят из атомов, атомы из элементарных частиц. То есть человек на самом деле как бы миллиарды дискретностей, которые постоянно мигают и опять, так сказать, возникают. Но именно из-за того, что мы видим их слитыми вот в эту единую, ну, тело, да еще на громадной, так сказать, скорости восприятия, то есть вы подумайте, что вот секунду назад это было пространство 300 тысяч километров. То есть вся Земля – это 6 тысяч километров. То есть нас от секунды назад отделяет больше, чем от другой половины Земли там в тысячи раз. От Америки. Нас отделяет исчезающе малое расстояние по сравнению с тем, что нас отделяет с тем, что было секунду назад. И тоже, то есть однозначно можно говорить только о более-менее общем для нас всех четырехмерном пространстве, часть из которого мы по особенностям нашего восприятия воспринимаем как общее для нас всех время. Хотя при более внимательном рассмотрении всегда можно заметить, что время часто бывает различным не только для разных индивидов, но и для одного и того же человека. То есть об этом мы уже говорили. При сравнении с совершенно одинаковых пространственных отрезках, так сказать, общего времени. То есть по четвертому измерению как бы временные промежутки и по пространству кажутся одинаковыми. А воспринимаются они по-разному. Но это общее, так сказать, пространство-время или же четырехмерное пространство, в котором существует весь мир феноменов композитных, или же мир природный, это не есть процесс, а есть существующий в своем единстве феномен, составляющий от своих начал и до своего конца, то есть от первых и до последних времен, и от первых пространств и до пространств последних, некое просто существующее единство, составленных из условно-дискретных форм. Почему я говорю условно-дискретных форм? Потому что невозможно провести четкую границу. Вот, например, когда мы смотрим граница нашего тела и воздуха, нам представляется достаточно как бы однозначной. Ну, можно сказать, что здесь кончается палец, начинается воздух. Но это в определенном смысле иллюзия. Потому что если мы начнем со все большей точностью пытаться померить, где кончаются, допустим, молекулы, атомы, элементарные частицы пальца, элементарные частицы в воздухе, в результате наступает вот это вот невозможность. Помните, я говорил уже в квантовой механике, что невозможно точно померить координаты положения частицы, зафиксировать точно ее время или пространство. Можно зафиксировать или то, или другое. То есть в этом смысле мы все как бы часть единого целого. Вот Вселенная – это как бы некий монокристалл, в котором идут некие волновые процессы. И мы порождение вот этих волновых процессов, как бы суперпозиция суперпозиции полей. А вот наша дискретность возникает от того, что вот эти все процессы на самом деле являются отражением бесконечного разнообразия, которое находится от Господа, от вечности. И вот это разнообразие, как бы отражаясь, спускается по степеням Вселенной, от самой высшей степени, это вот это вот Солнце мира духовного, и до самой последней степени, в котором оно завершается, то есть в мире природы, который как зеркало это все отражает. Об этом, кстати, вот это говорилось, вот этой цитате из «Небесного учения веры», которую я приводил раньше. Расположение этих материальных предметов или же дискретных композитных форм подчиняется определенной гармонии, создающей видимости пространственно-временной преемственности. То есть поэтому у нас есть завтра, сегодня и будет, вернее, будет завтра, есть сегодня и было вчера. Но в принципе, теоретически, их набор мог бы быть и совершенно дисгармоничен и случайен. То есть нам это кажется естественным, что как бы в нашем мире причины порождают следствие и так далее. Но по определению этого могло бы быть и не быть. То есть мог бы существовать мир совершенно причинно-следственно между собой не связанных предметов. То есть теоретически мы могли бы существовать сегодня, не имея вчера. Или предметы могли бы возникать из ниоткуда и исчезать из ниоткуда, иметь самые дикие причинно-внутренне не связанные формы. Это опять же потому, что все это разнообразие и гармония являются не следствием законов мира материальных, а следствием гармонии и законов мира духовных. Ибо эти все дискретные композитные формы существуют лишь как отражение по законам соответствий форм субстанциональных из мира духовного, то есть предметностей, существующих иной дискретной, то есть раздельной степени, степени предшествующей и более высшей в общем порядке творения. То есть мир природный или же мир последних начал есть как бы тем зеркалом, в котором вся абсолютность высших форм отражается в некой гармонической проекции. Но это не совсем как отражение в зеркале в этом мире, ибо здесь предмет отражающийся существует вне зависимости от того, отражается он в зеркале или же нет. То есть зеркало убрали, а предмет продолжает существовать. Отражения нет, а предмет есть. Но в случае же со Вселенной отраженный уровень и его отражение взаимосвязаны так, что одно без другого существовать не может. И это отражение или же совокупность композитных форм является необходимым условием существования всех остальных высших порядков во Вселенной. Как об этом сказано было в небесном учении веры, так как божественное наитие не останавливается на средине, а идет до своих последних степеней, и так как среднюю степень, через которую оно проходит, составляют ангельские небеса, а последнюю – человек, и вообще ничего не существует без связанного, то связь и соединение небес с родом человеческим таковы, что одно существует другим, и что род человеческий без небес был тоже, что цепь без прицепа. А небеса без рода человеческого тоже, что дом без оснований. То есть для того, чтобы существовало все разнообразие мира духовного, необходимо существовать его завершение в мире вот этих вот композитных форм. Они как бы создают этот фундамент, базис содержащий, посредством которого существует весь порядок Вселенной, начиная от первого, то есть от Солнца мира духовного, и кончая последним, и тем же, что мы называем миром природным. И одно звено без другого не может существовать по определению. То есть, опять же, может возникнуть какая-то иллюзия, скажем, убрать одно звено, а все остальные будут существовать. Но нет. Если как бы теоретически убрать звено, потому что это практически невозможно, то исчезает вся цепь вот этих отражений. Оно существует только в своем единстве. Именно поэтому Вселенная не может существовать как процесс, а существует как единое целое. Вот как единая пирамида от самых высших начал и до начал самых низших, или же последних. Отсюда же, кстати, и видно, что тем местом, где существует эта ретрансляция и соединение форм низших с формами высшими, есть именно человек. Тут опровергается еще одна видимость, заключающаяся в том, что первичен мир природных предметов, а человек есть лишь их вторичное порождение. Все же обстоит с точностью наоборот. Первичен человек или же человеческое сознание, как то место, где сосредоточена вся пирамида творения. Тело же его, и уж тем более все предметы мира чисто природного, животные, растения, минералы, земли, звезды и так далее, есть лишь проекциями вовне самого человека и его, так сказать, скорлупой, где, кстати, четырехмерное пространство, время, составляет из себя самое крайнее основание этой скорлупы. Каковым крайним люди между собой и соприкасаются, каковым образом и создается это кажущееся общее вселенское, как бы единое для всех пространство-время, в котором содержатся все материальные предметы, живые предметы, в том числе и люди. То есть, по видимостям, человек – это нечто как бы исчезающе малое по сравнению с первичностями, там, бушующим звездным огнем, галактиками и так далее. Даже на Земле, вот если взять, громадная Земля, там есть большие животные, там слоны, там громадные баобабы. А что такое человек? Нечто маленькое и исчезающее. А это опять же от того, что мы не видим, что максимум и минимум, как уже об этом говорилось в цитате из «Небесного учения веры», в себе одинаковы. Что то, что нам кажется размерами, определяет лишь их качество. А по сути, в принципе, они одно и то же. И более того, человек, по подлинному взгляду, гораздо больше, чем все, каждый отдельный человек, больше, чем все галактики Вселенной, взятые вместе. А почему они кажутся больше? Это только из-за ложности восприятия. Потому что оно последнее, оно как раз самое меньшее. Но меньшее, опять же, не в размерах, потому что мы все мыслим по размерам, которые есть иллюзия вот этого пространства-времени. А меньшее именно по... как бы это сказать, по порядку, по значению. Вот так же, как говорится, что духовная реальность более реальна, чем наш природный мир. Что звучит совершенно дико, пока не поймешь, что большее то, что более живое. То есть самое большее Господь, как абсолютная жизнь во Вселенной. Человек меньше Господа, потому что он свое существование и свою как бы жизнь заимствует от Господа. Но он более живой, чем камень. То есть вся, так сказать, земля, как единый камень, она меньше человека, потому что она менее живая. Вся Вселенная, как материальный предмет, она меньше человека, потому что она менее. И менее реальна, что самое главное, чем человек, потому что она менее живая. Хотя человеку это кажется все наоборот. И более того, чем больше человек пытается влезть вот в это вот, ну, материальное, тем дальше он отходит от своего подлинного величия, тем больше он сам себя уменьшает и умаляет. Вот, например, человек выходит в космос с кораблями, пытается достичь других звезд, он себя умаляет, а увеличивает Вселенную. И не то, что там других звезд, Луны достигнуть, это большие проблемы. В то же время, когда человек входит в свое внутреннее, вот вспомните Сведенбург, когда он ушел во внутреннее, то там для него не было проблемы достигнуть другой планеты или другой звезды. Там таких планет нет. Вот там подлинное межзвездное, межпланетное сообщение и путешествие. Другое дело, что его путешествия, там дороги, совершались опять же по соответствию. То есть многие, когда читают «Землю во Вселенной», они их читают, как я знаю, но очень фантастический роман. То есть важен сам сюжет, а не важно сочетание в этом сюжете. А тут все наоборот. То есть Сведенбург реально достигал планет, звезд, но важно было не то, что он достигал, а то, что достигал по закону определенных соответствий. То есть его дороги, путешествия, они были формированием определенного внутреннего совершенства его сознания. То есть для него важна была не сама дорога, а ее результат, который оказывал на формирование его духовного сознания. Вот вспомните, а небесное учение веры говорит, что дороги в другом мире по соответствиям есть прогрессиями духовных состояний. То есть вот те дороги, которыми ходил Сведенбург по Вселенной, это были прогрессиями его духовных состояний. Поэтому, когда мы читаем описание этих дорог в небесном условии учения веры, то для нас вот эти все звезды и планеты и так далее, это соответствие человеческих состояний. При этом не исключает, что Сведенбург действительно в том мире посещал вот эти вот духовные как бы собрания духов, которые привязаны к этим звездам и планетам в нашем мире природном. И наоборот, человек, чем больше будет стремиться к звездам, вот этим природным, тем дальше он от них будет находиться. И наоборот, чем глубже он будет уходить внутрь подлинного величия и подлинной реальности, то есть своего внутреннего духовных состояний, тем он ближе будет в конечном счете к этим звездам, не к их материальным, так сказать, точкам, вот в этом пространстве времени четырехмерному, а к их подлинному содержанию, то есть к их человечеству. Потому что что для нас важнее на планете? Само это мертвое тело или же человечество ее населяющее? То есть для людей материальных наоборот, им что нужно? Золото, ресурсы, там, энергия и так далее. А для людей подлинно духовных важнее общение, взаимопонимание, человеческие контакты. И чем ближе мы ко внутреннему, тем ближе мы к этому общению и человеческим контактам. А чем дальше от него, мы тем ближе к предметам чисто материальным, не доставляющим даже, в общем-то, определенных телесных удовольствий. Потому что человеку, скажем, нефть не может доставить непосредственно удовольствие. Но она может доставить посредственно, вот как бы для удовольствия, как бы создает бензин, который служит, ну, горючим для перемещений. Но когда человек внутри, ему не нужно бензина, чтобы перемещаться. Он перемещается, так сказать, лучше, эффективнее и надежнее. А когда человек перемещается с помощью бензина, то тоже перемещение в определенном степени. Но практическая духовная польза от него неизмеримо более меньшая, чем от подлинного духовного перемещения. То есть, да, надо четко усвоить, что реальность на самом деле выглядит не так, вот, как нам кажется, как мы привыкли. И из всего сказанного следует несколько выводов. Первый. Творение Вселенной произошло от Господа от вечности и выглядит как процесс, опускающийся по степеням от первых и до последних, вот как Господне наитие. Но по сути есть лишь процесс внутреннего самоограничения Господних состояний от вечности в нем самом. Это если вы вспомните все, что было сказано раньше, на прежних занятиях. И процесс от вечности во времени. Что значит, что это последовательность духовных состояний, но последовательность, опять же, чисто духовная. То есть последовательность причинно-следственная, о которой мы уже говорили выше. Отсюда становятся более понятные слова небесного учения веры о творении из вышеприведенной цитаты, говорящие, что оно было произведено от вечного и от бесконечного, не от вечного во времени, которого быть не может, и не от вечного без времени, ибо такое вечное есть одно с божественным. И не от бесконечного в пространстве, которого также быть не может, но от бесконечного без пространства, которое одно с божественным. То есть творение происходит от вечного и от бесконечного, но не во времени, а именно от вечного состояния божественного, бесконечного состояния, до состояния ограниченного или же временного. И чем больше это ограничение, тем более низший уровень творения. Вплоть до человека или же мира природного, где ограничения абсолютны, а вечности и бесконечности практически не видно. Вот отсюда возникает видимость бесконечного и вечного пространства и времени. Вот как бы максимальная иллюзорность. Второй вывод относится к тому, что субъектом и содержащим процесса творения есть человек. Большой человек в небо, в котором все творение присутствует от первых своих начал и до своих начал последним. При этом человек природный есть последними началами этого творения. Его, так сказать, базой и содержащим, в котором творение оканчивается и в котором оно покоится, как на фундаменте. Отсюда третий вывод. Каждый человек есть часть большого небесного человека. То есть человек в аспекте от первых своих начал и до последних, то есть таким, как он есть в совокупности от вечности духовного бытия и до своих начал природных, есть частным аспектом творения во всей полноте своей. То есть, если божественный большой человек неба есть творение вообще, то каждое человеческое индивидуальное бытие есть частный аспект этого общего творения, который в себе выглядит как творение в миниатюре. И природный человек, наш. Вот то, что мы называем нами, вот, ощущаем нами, живущими в мире, есть только последнее начало этого творения. Вот это надо понимать, мы уже существуем от божественной вечности, лишь до первых начал, и до начал последних, вот до мира природного. И мы себя ощущаем пока только вот этим природным, живущим здесь человеком, только потому, что таков как бы процесс наложения ограничений. Если это убрать, то существует один Господь. Когда есть эти ограничения, то возникает существо, которое живет как бы от самого себя. Вот мы. Вот все эти иллюзии, связанные с временем, с пространством, они не бессмысленны и бесполезны. Они необходимые инструментарии возникновения, существования вот этого существа, которое живет как бы от самого себя. Которое сначала человек или гусеница, которая питается в мире духовном, которая потом становится ангелом, опять же иллюзия становится, но это иллюзия, без которого нет этого процесса, которая живет потом целую вечность в небесах и так далее. То есть надо помнить, что эти иллюзии необходимость, но они могут превратиться из необходимого в убивающий элемент, так сказать, в удушающее сознание, если мы начинаем считать, что эти иллюзии есть абсолютная реальность, и что гораздо хуже жить, исходя из того предположения, что они и есть абсолютная реальность. Вот как живет большинство людей в этом мире? Они живут, исходя из вот этого прагматического, ну, такого парадигмы предположения, что их представление вот этой вселенной, которую мы сегодня разобрали как иллюзия, есть абсолютная реальность. Что они некие маленькие червячки, которые в этой большой вселенной ползают по этой громадной земле, и которые вот сейчас родились, а потом исчезнут. И им надо, пока они вот в этом мире съесть и насладиться как можно больше, и подмять под себя как можно больше, потому что все равно потом смерти не быть, и ничего больше не будет. И что ты сейчас не съел, ты никогда уже не съешь. И вот когда человек начинает жить в этом, как в реальности, вот он начинает постепенно превращаться в демона ада. И человечество, которое живет по этим законам, постепенно вырождается именно вот в адских выродках. Что наше человечество практически выродилось. И небесное учение веры помогает нам, освобождаясь от этих видимостей, приобщаться к реальности такой, как она есть, и жить в соответствии с этой реальностью. Потому что на самом деле, если мы изменим парадигму своего мышления, начнем видеть реальность так, как она есть, нам будет легче бороться вот с похотями нашей воли. Потому что мы будем видеть, что мы боремся с иллюзиями ради реальности. Из этого не следует, что с ними нельзя бороться, пока эти иллюзии не изжиты. Но с ними легче бороться, когда эти иллюзии изжиты. Легче в том смысле, что ты это делаешь сознательнее. Потому что пока у человека эти иллюзии не изжиты, пока он не начинает мыслить внутренне по полной парадигме, то есть мыслить о невидимом как о видимом, и о реальности как о реальности, а не как иллюзии, хотя она и кажется иллюзорным с точки зрения ума природного, до тех пор он живет так называемой верой. То есть вот большинство христиан, они пребывают вот в этой парадигме, о которой мы уже говорили, маленький человек на маленькой земле и так далее, для них существование посмертной жизни, загробного воздаяния, Царства Господнего – по большей части является феноменом, ну, убедительной веры. Они верят в то, чего не чувствуют. Они следуют за тем, чего не видят. Они смиряются перед тем, в существовании которого они не убеждены до уровня, так сказать, сознательного восприятия. Поэтому столь часты падения. Потому что как бы демонский ум действует постоянно в этом направлении. Хорошо, пока все идет хорошо. А когда жизнь начала рушиться, на человека нисходит искушение, он начинает задумываться, а что это я этой всей ерундой занимался? Вот она реальность. Вот оно. Пока жив, мне хорошо. А умер, то это уже не что, только груда гниющего праха. Что живой шакал лучше мертвого льва. Вот так многие и падают. Вот, казалось бы, идут, совершенствуются в заповедях, хорошие и так далее. А потом пришли испытания, и все это рухнуло. Потому что за всем этим состояла определенная парадигма сознания, которая не была изменена. и которая, когда пришел момент, вылезла и заявила свои права на все, вплоть до человеческих поступков. Потому что вера, которой нет твердого понимания, она вера очень зыбкая и нечеткая. Только когда человек начинает жить, вот, например, скажем, наше убеждение, вот мы знаем, что Земля движется вокруг Солнца. Но живем так, вот словно Солнце движется вокруг Земли. Но это не влияет на наши, так сказать, моральные, скажем, стороны наших поступков. Почему? Потому что нам все равно, что Земля движется вокруг Солнца, что Солнце движется вокруг Земли. А теперь представь себе, что это было бы связано как-то с нашим моральным образом жизни. То есть вот нас бы убеждали, что вот после смерти мы переселяемся на Марс, большую планету, которой мы живем, так сказать, по своим заслугам. И вот мы это слышим, нам ученые говорят, все, но мы ходим и видим, что Марс — это маленькая звездочка на небе. А Солнце тоже маленькое, а большая — это Земля. И тут вдруг нас как-то прижало, например. Ну, мы впали в такое состояние, что нам, скажем, хочется там совершить прелюбодеяние, там страсть нашла. И вот тут мы начинаем думать, а может, все это глупости? Вот я же реально вижу, что Марс — это маленькая искорка на небе. И все, что мне там говорят, там втирают насчет жизни на Марсе и так далее, может, все это ерунда. Я ж не вижу Марса. Мне фильмы там показывают какие-то. Ну что эти фильмы? На компьютере сделали, и все. И вот говоришь, все это ерунда. Ничего нет, никакого Марса, никакой там жизни счастливой. И буду жить так, как меня моя похоть ведет, а там посмотрим. Это вот я как бы привел этот пример для того, чтобы показать важность правильного восприятия реальности, как она есть, которую мы можем заимствовать из небесного учения веры. То есть, когда мы живем подлинной реальностью, вот когда человек, например, слетал в космос, сверху с орбиты посмотрел на Марс, видал там города, все, и вернулся сюда, то он уже никогда не забудет, что Марс — это не маленькая искорка в небе, а это конкретная громадная планета. И все его, так сказать, дальнейшие действия будут исходить из того, что он убежден в этом как в реальности. Даже если он смотрел фильмы, которым доверяет. А до тех пор, пока для человека все эти рассказы о Марсе остаются просто рассказами в планетарии, там с указкой ходят, для него это не реальность. Даже если он искренне себя убедил, что это реальность, но подсознательно для него все-таки реальностью еще остается Марс, вот как маленькая точечка на небесном склоне. И в определенных обстоятельствах это может его очень сильно подвести. Ибо он верит в то, чего не знает и чего не чувствует. Чего, так сказать, не осознал внутренним ощущением как бы незыблемой реальности. То есть вот в этом смысле, почему я говорю, при кажущейся абстрактности всех этих познаний, что нам это, подумаешь, там, Вселенная или так выглядит, или так. Вот мы спасаемся, а зачем нам вдаваться во все эти тонкости? Но все эти тонкости позволяют менять наше сознание и приобщаться к реальности, как она есть, и это может нам сослужить именно в тяжелые моменты определенную службу. Может помочь нам не сдвинуться, не поддаться иллюзиям и устоять. Опять же, помочь нам может только Господь, но ему легче будет оперировать в нашем сознании, если в нем будет присутствовать парадигма, более соответствующая реальности, чем вот эта вот чисто мирская, телесная, атеистическая парадигма, которая продолжает господствовать в умах большинстве землян, невзирая от того, верят они в Бога, не верят они в Бога, атеисты они там или какие-нибудь верующие какой-либо конфессии. Поэтому, как следствие из всех этих выводов, следует то заключение, что все сказанное в предыдущих занятиях, то есть относительно Господа в начале творения, Господа до воплощения, то есть присутствия в творении как соответствие Господа от вечности, его прославления и так далее, что все это нужно воспринимать не по видимостям фикции творения от времени до времени, и от пространства до пространства, а возвышаясь над этими видимостями, То есть рассматривать их как состояние внутренних начал в человеческом сознании, которые единственное есть подлинное творение Господне. Как в общем большой человек неба, так и в частности, то есть в своем собственном сознании. Помните, мы уже об этом говорили в той лекции, которая не записалась, что вся история – это есть лишь проекция подлинной духовной истории. Что вся история воплощения Господнего на земле, вот Иисусом Христом, жизни и так далее, это лишь отражение подлинного воплощения, подлинной жизни и подлинного прославления, которая есть внутренняя история духовных изменений сознания человеческого. Что сама по себе вот эта вот историческая деятельность Иисуса Христа имеет смысл вот именно как фиксация, как вот эти последние начала. Но подлинная история, подлинная духовная, подлинная вся священная история записана в небесных учениях веры, это история внутренних духовных состояний сознания человека. Вот это вот тут становится понятным вот эта фраза древнего мудреца, что если Господь не родился, не распялся и не воскрес в тебе самом, то историческое рождение и распятие Господа для тебя бесполезно. То есть подлинная Голгофа, подлинное Господне служение, подлинная священная история – это история изменения нашего духовного сознания. Потому что человек и есть та подлинная, единственная вселенная, это подлинное творение, которое есть вот как на самом деле. А вот то, что мы воспринимаем по парадигме, как творение и так далее, это все их есть лишь иллюзия, с помощью которой вот эти духовности насеваются в нашем сознании и в материальности. То есть это есть как бы смысл буквальный, вот все, что наша, вселенная наша. А смысл духовный – это вот эти внутренние духовные состояния в сознании большого человека неба и в каждом нашем индивидуальном сознании, как его частности. То есть для того, чтобы мыслить правильно, нужно отрешиться от вот этих двух пространства и времени, и связанных с ними, не как абстракции пространства и времени, а именно вот связанными с ними парадигмами восприятия Вселенной. И мыслить при этом желательно отрешаясь также и от последней из перечисленных выше видимостей, или же видимости личностности. Но об этом мы поговорим уже в следующий раз. И только отрешаясь от всех этих видимостей, мы можем прийти к подлинному осознанию божественного присутствия во Вселенной, как его присутствие в нас, в наших духовных состояниях, и можем осмыслить их по подлинному и по-настоящему смыслу. Ибо, как учит нас на эту тему новое божественное слово, должно мыслить о бесконечном и вечном, следовательно, о Господе, вне пространства и времени. И так можно мыслить, так именно мыслят те, которые мыслят внутренне, в рациональном постижении. Бесконечное и вечное для них то же самое, что божественное. Так мыслят ангелы и духи. По мысли, отвлеченной от времени и пространства, можно понять божественное вездесущее начало и божественное всемогущество, а также божественность их вечности. Но не по мысли, к которой привязана идея пространства и времени. Очевидно, что можно мыслить о Боге от вечности, но никогда от природы от вечности. Что, следовательно, можно мыслить о создании Вселенной Богом, но вовсе не о творении по природным началам. Ибо присущее природе – это пространство и время, тогда как божественное начало – вне пространства и вне времени. Аминь.
Класса было такое вот такой момент, что вот существует, Вселенная существует, человек существует. То есть его можно изучать, там, какого он есть, по разным внешним там, характеристикам. Но существует то, что отображает эти вот внешние признаки. То есть в определенный человек есть определенная превалирующая любовь. И от ней все вот эти вот частности, это вот те, которые мы можем изучать и можем прийти к этому пониманию той любви или не прийти. Но это не главное. Главное в том, что есть, например, две планеты существования, два человека. У них есть разные любви, это главенствующие любви. И вот что их соединяет? Соединяет их только одно, не только две частности, там благо и истина, божественная, так сказать, премудрость или все, что исходит от этого, и божественная любовь. И только через это они могут общаться и понимать друг друга чисто. Все остальные уже, так сказать, частности второстепенные, которые исходят от превалирующих любви, они напрямую не могут. Они уже через Бога или через большое тело, но в котором есть вот это вот благо истина в виде крови и легкой. Например, если мы есть люди земли, есть как бы прообраз человеческого кожи, то может ли общаться, например, кожа на пальце с кожей головы непосредственно? Не может, только посредственно через божественную любовь и божественную премудрость, как через кровь.
Я бы сказал, в служениях.
В служениях. Но в служениях, которые главным есть, это вот соединяющиеся, это воздух и кровь. То есть через поры и через кровь, которые соединяют. Но прямо вот эти вот две не могут. Не могут, потому что у каждого есть свое служение. И каждый в своих частностях служения. И например, может, например, кожа пальца сказать коже ногти, коже головы, чтобы она повлияла на какие-то центры, с которыми она связана, мозга, и чтобы на весь организм пошло какое-то влияние. Не может. А может ли кожа, например, головы повлиять каким-то образом на мозг, чтобы, так сказать, стало лучше там эта кожа на пальце? Это может. Есть каждые роды служения. То есть здесь может физиологическая там кожа это может как это запреть, и руке будет мягко, и так сказать, и она будет, рука будет дольше работать, например. Я к чему это веду? Что есть в одном теле две, пускай будут молекулы, с разными служениями. И их объединяет только одно. Божественность их служений. Все остальное, все частности, это объединяют их через Бога. И вот есть люди, которые, например, я могу объяснить, есть превалирующая любовь, например, супружеская любовь. И может ли он общаться с человеком, который находится в одном теле, которого не превалирующаяся супружеская любовь, а любовь к детям. То есть вот именно на супружестве они не могут. На божественном соединении, благо истинно могут общаться, а каждый будет смотреть на какую-то проблему через один через любовь супружественную, а другой через любовь к детям. Например, и здесь их только может объединять. Вот Господь и Господние вот эти вот главные соединяющие, а не ихние служения.
Почему? Они объединяются в общем целом. То есть каждый в обществе исполняет свою функцию в общем целом. Я имею в виду в обществе как сообщество, да, это обычно человеческое сообщество. Каждый делает свою функцию, и вся эта функция стремится к улучшению целого. И если каждый делает свою функцию с максимальной хорошестью, то вот это целое их вместе объединяет. Вот что объединяет, например, вот клетка там в пальце и клетка вот во лбу, кожа. Их объединяет то, что они оба принадлежат коже, в принципе. То есть некие общие функции кожи, например, защита от внешнего вторжения, обеспечения вывода каких-то этих, я знаю, вот, пота, там, шлаков, наоборот, адаптирование каких-то веществ из воздуха. И каждый из них на своем месте делает свое служение, каждая клеточка. А вместе они, вот если какая-то клеточка начала плохо делать служение, непосредственно на эту клеточку это не скажется сначала вроде бы. Например, кожа руки перестала отражать болезнетворные бактерии. Они начинают входить, начинают поражать тело. Эта клеточка еще нормально существует. Но по мере того, как весь организм начинает хереть, эта клетка может уже и сдохла кожа, а та еще существует. Это отражается на той клеточке, которая в лбу находится. Рано или поздно, когда организм захереет, на ней это отразится. Но сделать она ничего не может. В этом смысле она зависит от качества исполнения вот своей должности, вот этой клеточкой руки. Ну, допустим, если у человека, я знаю, на коже появилась там проказа, чесотка и так далее, энгенгрена, допустим, то руку в конце концов можно и отрезать. То есть клеточки кожи, это опять, она же может не знать о том, что происходит. Но если та клеточка пала, руку отрезали и все. То есть, конечно, человек в целом пострадал, но даже, может быть, для той клеточки тоже, потому что человек лишился руки, не может нормально работать, соответственно, нормально питаться, то есть организм хуже питается. Она это почувствовала, отсутствие этого члена. Но организм в целом не погиб. А вот если появилась гангрена вот тут на коже головы, то голову уже не отрежешь. То есть отрезать можно, но тут же умрет весь организм, в том числе и клеточка вот этого кожи. Но служение у них одинаково важно, но по отношению к организму, как бы ценность этого служения определяется все же не том, что клеточка кожи на руке лучше, хуже клеточки на лбу. Они одинаковы. То есть это одни и те же клетки. Но просто ее положение в общей системе определяет ее служение более ответственное. То есть для организма более важно, чтобы та клеточка функционировала лучше. Хотя для организма важно хорошее функционирование всех клеточек. Но если говорить об относительности, то, как говорится, лучше та, чем это.
Но в нашем мире вот эти вот все клеточки смешаны. То есть мы можем как проводники или как прообразы каких-то клеток общаться с друг другом. Вот я имею в виду, что вот если встречаешь человека, он в нем что-то есть, например. Например, ну как я вам объяснить, вот если в человека нету супружества, супружественной любви или даже частности, которые отображают супружество и любовь, можно ли ее воспитать? Воспитать, вот потому что единственное в нашей жизни можно, так сказать, через воспитание можно что-то дать. Но это же нельзя, если оно не дано, то есть если оно не существует, то соединяться двум клеточкам, например, любви супружеской, пускай будет там в каком-то определенном месте, двух клеточек, вот клетка головы и клетка руки, не может. Но хотя в этом мире эта иллюзия, она сплошь и рядом. И вот счастье в том, наверное, заключается, что идентифицирует себя. Вот две клеточки, так сказать, здесь вот в мире, одной же головы и даже рядом это, так сказать, области могут соединяться, и они соединяются, это гармония. А вот две клетки разных вот мест, они на определенном уровне, только через Господа, через благо и истину могут соединяться, а всех остальных частностей, почему происходят конфликты? Наверное, потому что разные есть божественное служение, есть служение на низших уровнях. И когда эти низшие служения через Бога, не через любовь, и через превалирующую любовь или через Бога божественную любовь и божественную истину не проходит, то они идут в резонанс. Получается катастрофа, неприятие друг друга. Вот, наверное, в этом мире нужно вычислять, вот, например, побуждение, и побуждением смотреть, что такое в каждом человеке, какая там превалирующая любовь, и именно соединяться с этим человеком. В частностях, той любви превалирующей или тех пяти побуждениях, а конкретно по божественной любви соединяется непосредственно, посредственно Бога. Но я не могу
это. Ну, тут вопрос, значит, соединяться.
То есть я имею в виду даже отношения, общение и так далее. Если есть, например, можно так образно общаться двум клеткам разных мест, то все равно как когда никогда придет конфликт, когда вот Господь или Божественная любовь и Божественный сын напустят эти двух людей, у них будет конфликт. А есть люди, которых, ну, побуждение настолько одинаково, вот они уже где-то находятся на определенном месте, рядышком, даже и в духовном мире, и в природном мире рядом, и у них никаких ни конфликтов, ни как это как супруги, как друзья и так далее. То есть есть два мира, и вот нужно нам, например, общаться и даже жить друг с другом в соотношении с тем миром духовным, который есть в нашем человеке. И видеть в другом этот духовный мир, каков в нем превалирует, и как это через божественную любовь его принимать, а не принимать или отвергать как через служения, которые мне неизвестны и которым я, так сказать, ну...
Но человек с другим человеком может соединяться только через служение. Вот, например, допустим...
Служение Богу. И тогда они соединяются. Если служение...
Ну, любые служения. Вот, например, несколько человек работают, я знаю, даже два сантехника. Они все равно соединяются через какое-то служение.
Нет, вот когда один служит себе, а другой, так сказать, государству, они это видимые только служения.
Не, но все равно они соединяются. То есть они пошли ремонтировать, там, не знаю, туалет забиться. Вот они соединяются, причем мотивы могут быть совершенно разные у них. Но служение в данном случае у них одно, ремонтировать бачок. И хотят они не того, они в этом служении уже соединяются, вне зависимости от своего желания. А вот в этом-то и суть, что служение важнее личности. А личность...
Ну, в служениях есть личность. Один скажет, что вот так, бачок нужно, а другой так, и все, ничего не будет. То есть,
не, но у них есть какой-то план. То есть, например, они пришли чистить. Есть какой-то распорядок чистения. Вот нужно там, я думаю, засунуть этот, как его, ну, этот шнур, почистить с помощью его. А не может один прийти и сказать, что там надо гранату туда сунуть, чтобы оно пробило, а нет, второй заявит, что нет шнура.
Есть такой, один хочет, чтобы это было как можно дольше, и делает, берет этот шнур и так дальше, а другой говорит, а зачем это? Вот оно здесь, вот, давай мы капнем какую-то капельку кислоты, и все будет нормально, и зачеканим. Вот два подходят. То есть здесь через божественную любовь они соединяются. Например, если было божественное благо. А вот чисто по служениям они не могут соединиться. Потому что
они соединяются в совместной работе. Всегда есть, например,